Братья, хочется поразмышлять вместе с вами о нашем служении отцов в семьях. Я думаю, что для каждого отца это переживательно. Какой будет моя семья, какими вырастут дети, каким путем пойдут, это для каждого из нас переживание. Слава Богу, что есть в Слове Божьем хороший совет, чтобы нам вместе учиться этому, и что не так поправлять, и дальше Господом. Достигая в этих добрых целях, я прочитаю текст Евангелия от Иоанна, 4 глава, с 10 стиха и ниже. Иоанна, 4 глава, с 10 и ниже. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда у тебя вода живая? Неужели больше отца твоего, который дал нам этот колодец, и сам в него пил, и дети?» Братья, хочу обратить внимание на такие слова. Отец наш дал нам колодец, и сам из него пил, и дети его. То время, когда жил Иаков, и то время, когда жила самарянка, это очень длинный период времени. И удивительно, как самарянка, женщина, живущая в грехах, как она могла высоко ценить Иакова. И она же задала Господу, не зная, кто он, вопрос: «Неужели ты больше отца нашего?» В ее понимании отец этого выше его. Он колодец оставил в наследство. В жарком регионе Пстины иметь воду, колодец – это жизнь, это богатство. И сам, и дети могут пить, еще и сот. То есть все получает жизнь. Все орошается от этого глубокого колодезя. Братья, в этом есть смысл, духовный смысл. Каждый из нас призван открыть для себя глубокий воды живой. И самому пить из этого колодца, всегда быть свежим, всегда быть наполненным Господом, Его Словом, Его силой, и дети, чтобы из этого источника вкусили, чтобы они испили, и свои души, истомленные, жаждущие, чтобы они тоже эту воду приняли. Братья, вот в жизни Иакова, как это было? В жизни Иакова. Я бы хотел о духовной стороне поразмышлять, что с самого молодого возраста Иаков тянулся к Божьим благословениям. Ему очень хотелось приобщиться к этому святому, к этому делу, которое Бог в мире, во Вселенной хочет совершать, и он к этому стремился. И когда он заимел семью, посмотрите, как он строит свои взаимоотношения и с Господом. Поначалу, вернусь чуть ранее, вот когда Иаков бежал от брата своего, ему явился Господь, 28. «И будет потомство, то, как сок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные, и вот с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Вот на строение духовного вот этого колодезя, встреча с Богом. Братья, я верю, что у каждого из нас, и у вас, и у меня, была эта встреча однажды с Богом, при покаянии, при соприкосновении с Словом Божьим. Вот пробудилась Божья жизнь. Посмотрите, Господь сказал: «Я с тобою». Вот в нашей жизни надо показать и детям нашим, и женам нашим, что со мною Господь. Это должно быть видно в наших поступках, в наших действиях, в нашем отношении к ближним, в нашей заботе о их духовном состоянии. Это должно быть заметно. «Я буду с тобою». Посмотрите реакцию Иакова на это. Мы читаем: «Встал Иаков рано, явился от твоего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». и убоялся, и сказал, как страшно сие место. Это иное, как дом Божий, это врата небесные. И дальше мы читаем 20 стих. И положил Иаков обет. Обет. Первое, он боялся, он начал трепетать перед Богом, войдя в такие отношения с Ним. Дальше обет пошел. Хорошо, когда наши отношения с Богом, они строятся на завете, добровольном завете, добровольном обете. Господь со своей стороны заключил завет с нами, а от нас ожидает тоже чего-то. Вот Иаков что говорит? «И будет Господь моим Богом, и тот день, который я пас памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты дал, Боже, из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот несколько мыслей. Вот это состояние, что Господь будет моим Богом. Вот это его выбор, вот это его желание, чтобы Господь был управителем его жизни. А обетование в чем? Посмотрите, как его мысли стали работать. Камень, который я поставил, будет домом Божьим. У него пошли мысли о доме Божьем. Братья, когда вот отец семейства мало заботится о доме Господнем, о церкви, о служении в церкви, об устройстве дома молитвы, благовестия, о различных видах служения, это видят дети. И это показывает наше отношение к самому Господу. Если у нас правильное отношение, если глубоко мы копаем и строим свои отношения с Богом, у нас тогда выливается это обетование, то есть обещание обеты Бога сдавать, это выливается в заботе о доме же. Это что внутри происходит? А дальше мы читаем, что Иаков семью заимел. И вот когда он заимел семью, 35 глава Бытия, мы читаем, Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль. И живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата своего. Вот опять встреча с Господом. Господь дальше зовет, пойди, живи, устрой жертвенник. Братья, настоящая глубокая жизнь, думаю, это обязательно должен быть жертвенник. Жертвенник – это прообраз служения нашего Господа. И каждый отец должен бы иметь служение в церкви, чтобы подать детям хороший пример служения Богу. Однажды с одним отцом пришлось беседовать. У него, кажется, 5 детей или 7, не помню. Но отношение к служению пассивное, отношение к делу Божьему, такое, знаете, инертное. И я говорю ему, слушай, когда тебя станет на земле, а это будет когда-то, как и меня, и все мы на земле. Что дети вспомнят о тебе? Как они оценят твое хождение перед Богом? Они смогут сказать, да, как наш папа любил Дом Божий, как он любил церковь, как он служил Господу. Когда мы благовествовали несколько времени назад в том селении, там некоторые люди обратились к Господу и договорились, что будем собрание проводить. Приехали мы на первое собрание, нашли одну женщину, которая приняла в свой дом, чтобы там проводить беседы о Библии. Идет уже беседа. Я слышу, дверь открывается, заходит женщина, уже так в возрасте, но еще крепенькая, заходит и такой взгляд, она так, знаете, осматривает все так, смотрит, туда попала или не туда. Оказывается, когда водили благовестие, ее не было в том смысле, она где-то уезжала. И когда приехала, ей сказали, штунды приезжали. И она плакала. Да вы что? Да, прямо возле клуба было служение. И они больше не приедут. Сказали, приедут вот в Литке, то и там будут вот проводить собрание. Она стремголов побежала. Приезжает, вот запыхшись так. А я не знал, что она когда-то жила в Запорожье. И в детском возрасте ее папа через поле, по поте, по грязи, за ручонку тащил на собрание в трудные времена. В то время ей это запомнилось. Потом папы не стало. И больше никто не вел на собрание. Ушла в мир, так-то милость ушла. Счастья в семье не испытала, ничего, один раз замуж, раз замуж. И тут, когда она услыхала, что хали верующие, она все. Она на том же собрании покаялась. И сейчас это искренняя христианка. Я думаю, ее отец имел жертву. Он строил отношения с Богом так, что даже после его смерти через десятилетия ребенок, уже будучи в возрасте, не смог больше. Стоит в памяти вот эта картина: отец, невзирая ни на что, через погрязи тащит ребенка на собрание. Какая верность была, как хотелось служить Богу. Братья, мы в лучших условиях живем. И машины есть у некоторых, и асфальт, и транспортные, и Библии есть, и возможность есть служение совершать. Братья, нам очень активными нужно быть в служении Богу. И вот мы, что Яков сказал дому своему и всем бывшим: бросьте богов, которые находятся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, пал их Яков под дом, который близ Сихема, и отправились они, и был Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых, и устроил там жертвенник. И явился там Бог и благословил его. Братья, вот смотрите, строить вот этот духовный колодец, это в семье нужно заботиться об очищении. Если мы, отцы, об этом не позаботимся, ликвидировать идолов, которые чистятся, просто лавиной тиснутся в ряды, братья, мы не сможем выполнить свою миссию. Мы не сможем устроить тот колодец, глубокий, глубокий колодец живой воды, чтобы самим пить, и дети, чтобы пили, и чтобы спасали. Надо очищение. Я помню, мы были в одной церкви некоторое время назад на служение по очищению. И там стало известно, что одни предприниматели, браты, очень так живут... по-мирски живут. Ихние дома закрыты для служителя. Ихние дома закрыты для братьев и сестер. Там высокие дома, на джипах. Там люди так очень крепко стоят на ногах, как в мире говорят. И стало известно, что телевизоры в домах, фильмы смотрят. И переживания. И в церкви, вы знаете, вот когда приехали туда, все так раз притихли. Что будет? Затронут это родство, это семейство или нет? Есть правда или нету правды? А ну посмотрим. Или будут очищать только тех, которые там рядовые, бедные, а элиту такую не затронут. И смотрят, какие будут действия. Братья, а служение по очищению – это святое дело, это Божье дело. И к нему нужно при страхе Божьем, с трепетом, чтобы каждой душе помочь, разъяснить опасность греха, призвать на путь святости, чтобы церковь очистилась от греха, семьи что очистили, чтобы жила церковь. И вы знаете, родители вот этих братков, пришлось с ними беседовать, они наперебой, заливаются красивыми словами: какие у нас сыночки, как мы рады, как мы то, как мы... и прям до слез они радуются, а сыночки в погибель идут. Они негодной, нечестивой жизнью живут, оскверненной жизнью, а родители не нарадуются. Вот так ослеплены. Ну хорошо, выслушали, беседую с одним из них. А он говорит: у нас все нормально в жизни. Типа того, дальше не задавать вопросов, у нас все хорошо. Я говорю: брат дорогой, хорошо, что у тебя есть... твои понимания, что хорошо и что плохо, что свято и что не свято. Расскажи поподробнее о своей жизни. Расскажи, как вы дома проводите с детьми собрания, как у вас жертвенник, арь семейный. Расскажи. Он молчит. Ну тогда расскажи, фильмы смотрите или нет? Пустил голову. Да смотрим. Оказывается, они ставят фильмы, мирские фильмы, на компьютере диски, и собирается отец, мать, сыновья, дочери, там все семьей назидаются. Вы знаете, до слез жалко. И я говорю: брат, куда ты ведешь семью свою? Какую ты бездну открыл перед детьми своими? Что ты делаешь? И слава Богу, что повлияло. Даже пришлось со стороны церкви ему увещание серьезное сделать. И он отрезвился, начал каяться, просить прощения у церкви. Зато его на служении никогда не было, на разбор слова никогда не было, на молитвенных собраниях не было, в детских лагерях, на воскресной школе детей нету никогда, но зато они там назидаются. И я думаю, какой колодец? Бездну просто грязную шли для детей своих, а не колодец воды живой. Иаков, братья, идолов говорит, давай сюда идолов. Я скажу, братья, если дочери сегодня в церкви будут позорно одеты, в первую очередь отцы в этом виноваты. Идол моды проник в семью, и это осталось незамеченным у отца. Иногда с такими отцами беседуешь, он говорит, а я ничего не вижу здесь плохого. Это, говорит, дело вкуса. И такому брату хочется сказать, братик, почему у тебя верный вкус? Почему у тебя нету чутья, где-то, где не свято? Почему нету у тебя вот внутренних каких-то пониманий? Почему у тебя нету? Почему ты не взрастил это в себе? Как твоя жизнь проходит? В семью идолы проникли, поражение идет. Твои дочери в будку попадают завтра. Что ты будешь делать потом? Ничего не видит плохого. Братья, а добрые нравы или вкусы нам надо иметь. И это детям передать. И аккуратно это сделать. Невероломно. Не так, я прыгаю и все, так ничего пойдет. По-доброму, по-хорошему, и со многими слезами, но твердо. Противостать всем идолам. Мои дочери тоже вот уже так повзросли. Мамины сапожки, мамины одежки, на них маленькие уже стали. Вот. И теперь вот я смотрю, иногда тесноватая кофточка на ней. Я подхожу к ней и говорю, дочечка, я так рад, ты взрослеешь. Ты растешь, я так рад. И одежу тесноватое стало, выросла ты. Давай мы побольше найдем, купим, чтобы оно было прилично святым. Она смущенно немножко так, папа, вроде ничего. Я говорю, доча, не все ты понимаешь, как внешний вид влияет на чужих людей, на чужих людей. Это надо иметь в виду. И покоряются. И ничего, и слава Богу, и хорошо. Смотрю с хвостом, как-то вот волосы не убраны. Тоже поправил. А почему ты в молитвенный дом пришла в таком виде? Ты что ж косичку завязать? Все, а потом не успел там или то другое. Ну ничего, сходи на первый этаж, там приведи себя в порядочек. И все. Братья, вот такие, кажется, мелочи, а это имеет значение. Дети вырастут, у них не будет ориентира правильного, если мы от идолов не поможем им освободить. Многие, бывает, в семьях художественную литературу читают. Мы вот с Ильей Федоровичем были тоже в одной церкви на очищение. Заходим в дом брата. Девочка подбегает, 7-летняя маленькая. Дядя, а мы фильм «Шапочка» с папой и мамой смотрели. Они же все скажут, все, чем они восхищены, все передадут. Мы только порог переступили, еще к нам раз и откровения такие. Я только зашел, проходите. Диван, смотрю, детективы на диване лежат. Я зову отца, говорю, отец, ты на блюдочном доме. Боевики, вы понимаете, это, ну, насилие, стрельба, там, вот эта вся мерзость, ну, духкай, там, вот это полностью от политурки. Он посмотрел, ну, а что здесь такого, ну, вот такие вот понятия, вот такое все размазанное, расплывчатое. В доме но идолов, а он не туда. А как устроить жертвенник? А наш Бог святой. Братья, как надо иметь вот эту трезвость? Вот эту здравость такую, вот воспитывать в себе, и советоваться, и молиться, и просить, Господи, просвети меня, что свято, что не свято. Уберечь семью от разложения в этом мире, от всяких понятий ложных, всего. Как это надо воспитывать? Иаков захоронил, все, закопал в землю, возврата к этому нет. Еще хотел бы на один момент обратить внимание, очень серьезный момент. Помните, когда... Иаков бежал из дома Лавана. И здесь, 32 глава Бытия, 19 стих. Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила, которые были у отца ее. Лаван гонится, и 30 стих мы читаем, задает вопрос, «Зачем ты украл богов моих?» 32. «У кого найдешь богов твоих, не будет жив». А Иаков не знал, что Рахиль украла их. Вот неосведомленность отца, какая это, ну, такая, ну, обстановка, что не знает, что в семье происходит, чем жена живет, не знает, что, куда сердце наклонено, к чему прилеплено. Вот. Иногда таких мужей приходится встречать. Я сестру спрашиваю, а почему ты покрывало носишь на голове? А мне муж не разрешает. Мне муж не разрешает. Приходится с таким батиком поговорить, а что, моя жена как монашка должна ходить? Нет, христиан должна. Не как монашка, как христианка. Покрывала на голову, так учит Библия, везде, на всяком месте покрывать голову. А мужу не нравится, ему хочется, чтобы его жена как блудница выглядела. Как женщина вольного поведения, и пусть она идет по городу, и все смотрят, что вот она как есть. Вот такие понятия. И в нашем братстве такое иногда встречается. Братья, нам надо за этим смотреть. Вторая мысль, тут написано, тот не будет жив, у кого найдешь богов. Это заклятие. И мы знаем, что на пути Рахиль умерла. Она умерла, потому что эти слова сбылись. Нам, отцам, вот знаете, когда не хочется наказывать, не хочется наказывать, и поэтому словами, крепкими словами, отцы почтуют их детям или жену и так дальше. Братья, нам очень осторожно надо наблюдать за словами. Я помню свидетельство на Кавказе. Один отец имел сына, отец верующий, а сын нет. Ну, уже сын взрослый, 20, может, с лишним. И непослушный, и сложности таким, и отец вот, знаете, ну что, ну побить его не побьет, ну что сделать, ну пригрозить ему. Я, говорит, голову оторву. Ну так, вырвалось у него. Правда, и не думал отрывать голову. Ну так, знаете, для красного словца придать более веский так, вид, все. В случае с несчастья ехали они на машине, врезались в другую машину, и сыну отрывает голову. Отец за рулем был. И теперь отец думает, почему так случилось? Или это стечение обстоятельств, или это роковые слова он произнес? Кто его знает? И я думаю, братья, очень осторожны быть в словах. Надо благословлять. Надо благословлять. Ну, благословлять. И детей благословлять. И окружающих людей благословлять. Мы к этому призваны. И это все строится на том, когда мы сами получили благодать от Господа. Сами вот этот колодец выкопали. Сами углубились в него. Жизнь вот эта, сокрытая в Боге, посвященная Господу, чистая. Тогда и ориентиры будут, братья. Тогда и вкусы правильные, и здравость, и в церкви к созиданию действовать, к единству, чтобы братство создать. Как вот рассказ Корняков. Помню, были мы когда-то с ним на одном общении. И говорит, пришлось ему быть в Прибалтике на служение. И говорит, пришел он за час раньше на собрание. Смотрит, братик стоит один. Молодой братик стоит возле дверей. На молитвенном доме замок. Ну, подождали, без пяти там пришел просвитер, открыл дом. Люди начали ходить, собираться, провели служение, разошлись. На следующее собрание... Яков Григорьевич опять ходит, за час раньше. Ну, такой у него был обычай. Пришел, смотрит, опять замок. И опять этот братик стоит. Ну, он заинтересовался, слушай, почему вся церковь приходит, а ты вот за час раньше? А он так грустно-грустно ответил, говорит, брат, а он новообращенный, даже еще не член церкви. Говорит, я хочу, вы как в рукавичке, пальчик так все вместе, греют друг друга, а они вот как в перчатке все. Он пришел и мир в церковь. Он ожидал найти здесь братство, что братья спали, они согреют друг друга, как эти пальчики, что они придут на помощь, утешат, ободрят. А он встретил, как в перчатке. Они споют в хоре вместе, а в духе не передается единство, потому что его нету. А просто поголом кучею заспевали. Ну и все, и разошлись. И этику молодому в вере, но ему так было прискорбно увидеть, что в церкви нету братства. Братья есть, а братства нету. Братья, отцы, как нам надо это братство созидать? Дети наши почувствуют фальшь, чувствуют холод между братьями в взаимоотношениях. Братья, арканом не затянешь в церковь такую. Они в мир будут идти, там пригреют их. Там скажут комплименты и все прочее. А если в церкви не будет вот такого братства, вот, нам это нужно созидать. Я не знаю вашей обстановки вот, конца. То, что могу снаружи наблюдать, это мои пока наблюдения. А в целом, просто как пожелание, чтобы вот, созидать вот такую обстановку, братство, копать и углубиться, чтобы действительно это был вот этот колодец. Ну и хотелось еще кое-что сказать, но уже у нас времени мало. Мы помолимся, братья. Последняя мысль – это чтобы в каждом доме была домашняя церковь. Это глубокий колодец, надо выкопать в каждой семье. Каждый отец за это ответственный. И от этого рождается вся духовная жизнь, и вера, и познание Бога, и все отсюда рождается. В одном семейном общении пришлось быть, приходит записка. Сестра пишет, говорит, у меня 9 детей. Что делать, если муж не проводит домашние собрания? Если я его к этому понуждаю, то это настолько скучно и неинтересно, что дети выносить этого не могут. Понимаете? А почему так? Я думаю, потому что у отца такого нету глубокого колодезя. Он не черпает этого, он не сделает домашнее собрание интересным. Разъяснить, как это, что. Мы вот дома проводим домашнее собрание, и Библию-то всю хочется детям читать, взрослую Библию. Я считаю, что детскую Библию не полезно детям читать. Картинки смотреть, как и разрушают веру в человеке. Вот что происходит. А Слово Божие производит веру. И вот как детям, чтобы ну, более доходчиво это было, скиния как устроена, служение, вот это такие моменты. И приходится иногда воспользоваться каким-то справочным пособием, каким-то атласом, чтобы им интересно было и понятно, о чем идет речь. Заинтересовывать. И тогда они идут на собрание. Поэтому, братья, пусть Господь поможет. Давайте помолимся, чтобы нам устроить колодец, глубокий колодец воды живой. Этот глубокий источник жизни в Боге. И чтобы самим пить, и чтобы эти наши пили. Пусть Господь в этом поможет нам. Аминь.